Неочевидное и небанальное. Истории, которые незаслуженно остались в тени. Между прочим, на радио «Спутник».
Новый альянс за мир. Трамп должен решиться на исторический шаг и пригласить Россию в НАТО. Такое мнение высказало немецкое издание «Handelsblatt». Авторы материала отмечают, что членство России превратит альянс в трансатлантическую организацию безопасности от Владивостока до Лиссабона, а также откроет двери для новых переговоров о ядерном вооружении. Этот вопрос время от времени на разных уровнях озвучивается на Западе, но не слишком ли далеко политики заходят в своих мечтах сделать Россию членом НАТО? Может ли когда-нибудь Москва стать членом враждебного ныне альянса, и почему немецкая газета вновь раскручивает эту тему? Подробнее расскажет моя коллега Ольга Гаврилова. Оля, привет.
Привет, Леш. Ну, вообще, вот периодически действительно высказывается мысль о том, что вступление России в НАТО могло бы разом решить целый комплекс острых вопросов. И вообще разговоры на эту тему ведутся давно, но ВОЗ и поныне там. Я помню, еще в 2000 году Владимир Путин не исключал возможности вступления России в НАТО. Но, как мы видим, дальше этого дела не пошло, а потом стороны и вовсе скатились в такую жесткую конфронтацию, так бы я сказала. Ну, а первое предложение, первое предложение поступило еще 65 лет назад. Москва тогда предпринимала такие официальные попытки присоединения к альянсу, и официальная нота была направлена правительством США, Великобритании и Франции 31 марта 1954 года. Вот, кстати, об этой дате напоминали сегодня все эксперты. И в этой ноте говорилось, что альянс мог бы утратить свой агрессивный характер, если бы в его состав вошли все страны, участницы антигитлеровской коалиции. Но, как мы все знаем, страны НАТО отказались принимать СССР в альянс, что, в общем-то, стало, ну, скажем так, саморазоблачением блока, который постоянно заявлял, что не имеет агрессивных целей против какого-то государства и создан исключительно для совместной обороны. И я вот посмотрела на эту тему, вот по поводу этой первой попытки, заявления экспертов. Они говорят, что вот этот вот отказ Советскому Союзу стал своего рода таким открытым признанием в том, что НАТО на самом деле направлено против Советского Союза и его восточноевропейских союзников. Мы знаем, что после этого вскоре был создан Варшавский договор. И еще один такой момент, на который, в общем-то, обращают внимание эксперты. Если бы даже западные страны пустили СССР в свою организацию, это означало бы саморазрушение НАТО изнутри, потому что в альянсе существует принцип единогласного голосования для принятия решения о совместном использовании вооруженных сил, и понятно, что Советский Союз стал пользоваться бы своим правом вето на любые решения, которые противоречат интересам Москвы, но что, собственно говоря, сейчас происходит в Организации Объединенных Наций, когда стороны не могут принять единого решения, потому что у каждой страны есть право
вето. У каждой страны в Совете Безопасности.
В Совете Безопасности.
Вместо НАТО бы просто потерял свое значение, то, которое есть сейчас. Появилась бы другая организация. Может быть, ее функционал, вот этот агрессивный, оборонный, защитный, передали бы какой-нибудь другой из существующих. Я не думаю, что вот это прям вопрос в самом НАТО. Вопрос в организации, которая противостоит России. А как она называется? Вопрос вторичный.
Ну вот, кстати, в 90-е годы, когда СССР не просто ушел из Восточной Европы, но, в общем-то, перестал существовать, вот тогда казалось, что идеологических препятствий для принятия России в НАТО уже нет, но вот, тем не менее, переговоры по этому вопросу каждый раз упирались в такое стойкое нежелание, прежде всего, Соединенных Штатов допускать Россию вот в свой военно-политический клуб избранных, как он еще называется. Ну и, в принципе, это можно понять. Эксперты приводят в пример, вот чаще всего приводят косовский кризис 1999 года. Вот, по их мнению, он показал, что было бы, если бы Россия была членом НАТО, бомбардировки Югославии были бы невозможны, потому что Россия наложила бы на них вето в рамках Североатлантического
альянса. Вполне возможно, бомбили бы не как натовские войска, а как какие-нибудь другие. Мне кажется, в этом смысле, опять же,
но
НАТО...
в Европе нет армии своей, по сути.
И речь же не только про европейские
поэтому
страны.
Все-таки,
конечно, определенные-то есть.
В основном все вооруженные операции натовские, они держатся на американских войсках, по большому счету, и на американских деньгах.
Ну, есть все-таки, есть и во Франции, там, и в Британии. Вопрос в том, что, возможно, если бы так было, опять же, мы говорим 10 раз, если, ну, дело делали бы это без прикрытия НАТО, делали бы это отдельные страны или по каким-нибудь другим согласованным, не знаю, договорам, договоренностям или планам.
Ну и сейчас, конечно, довольно серьезное противостояние. Оно началось вот после присоединения Крыма к России, начала конфликта на востоке Украины в 2014 году, когда военное сотрудничество между альянсом и Россией было совсем свернуто, и альянс назвал действия России агрессией и осудил их.
Ну, это к разговору о том, что, оказывается, совсем недавно еще и некое сотрудничество военное было. В любом случае, с тех пор в Брюсселе неоднократно заявляли, что считают Россию угрозой для безопасности стран блока. Ну, то есть, отдельные-то и противоположные высказывания есть. Мой любимый спикер Йенс Столтенберг буквально на днях убеждал, что нет, все нормально, все спокойно, ничего такого нету.
Что в списке врагов России нет.
Да. Но давайте но, будем менее, честны, все прекрасно поняли.
Да, два метода воздействия — это диалог и устрашение. Ну вот сегодня это предложение о вступлении России в НАТО, да, вот как раз мы обсуждаем предложение немецкого издания Handelsblatt, да, прозвучало в несколько иных условиях, так мне кажется, во всяком случае, на фоне споров и противоречий в самом Альянсе. Есть мнение, в том числе это слова Макрона, что Альянс переживает смерть мозга и едва ли может обеспечить такую реальную безопасность населению Европы. Поэтому его руководству стоит задуматься о приглашении нового сильного союзника в свои ряды. То есть речь идет о России в данном случае.
Не совсем логично. Союзника — это против кого-то должно быть. Кто тогда должен быть противником? Китай? Далеко
вот
и
мы
Россия
к этому,
вроде...
кстати, к этому дойдем. Да, это очень важный момент. Так вот, авторы статьи отвечают, что в Европе сейчас фактически нет лидера. Поскольку Германия готовится встречать жизнь после Меркель, Великобритания выбрала Брекзит, и лишь президент Франции постоянно поднимает вопросы о безопасности Европы и требует разработать новую архитектуру безопасности между Евросоюзом и Россией. Однако, вот мне больше всего понравился вывод немецкой газеты, создание подобной архитектуры, в которую была бы интегрирована российская оборона, означало бы конец НАТО.
Опять
то
же,
есть начали все, за здравие, ну, кончили за упокой. Нет, в общем-то, не совсем собой. Понятен смысл вообще вот этого предложения, смысл выхода самой статьи.
Здесь, я бы сказал, вопросы возникают и не первый день относительно будущего самого Альянса. Для чего он существует? В чем его цель вот практическая, конкретная? И в этом смысле, да, какие-то новые направления для жизни НАТО. Они могли высказываться, в том числе и вот на саммите, который состоялся на этой неделе, 70 лет, в конце концов, как-никак. Нужно вроде бы обновить какую-то, возможно, программу или свои цели, там, не знаю, задачи. И в этом плане, ну, попытаться что-то предположить вполне можно. Другое дело, что нужно понимать конечную цель. Вот как это? Ультимативная, вот последняя, альфа-цель, самое главное, самое значимое. Пока этого не будет, вот и озвучиваться, и приниматься. Но будут и вот и такие высказывания.
Ну, как бы то ни было, Леш, все-таки подкинули тему для размышления, да, подкинула вот эта вот немецкая газета.
Конечно, да. Заставляют выйти из плоскости, посмотреть вот снова на этот возможный мир. А что если...
Да, и сейчас вот как раз все обсуждают, да, вот как рассматривать это предложение, как его расценивать, можно ли это рассматривать серьезно. Ну вот, например, капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин считает, что это больше похоже на шутку или благое пожелание, потому что в ближайшее время эта идея нереализуема.
Такие мысли звучали и в нашей стране, потому что, говорили, если вы оборонительный союз, не наступательный, то почему бы то и нам, как европейской державе, нет? Но в итоге другое возобладало. Подвижки в сторону границы. Все обещания были, которые даны Горбачеву, они нарушены были. То, что восточная часть Германии не будет в НАТО, и более того, в НАТО натовцы появились, то есть все страны восточные, наши союзники бывшие, они стали членами НАТО, все поголовно. Ну и вошли три прибалтийских государства. И сейчас, по сути, НАТО стоит недалеко от Санкт-Петербурга и от северных наших областей, Псковской области. И, по большому счету, если взять Польшу и Румынию с Болгарией, то недалеко и от, соответственно, и Крыма, в общем-то, у порога нашего государства. Поэтому есть в этом доля мудрости определенная. А Трамп, он может заявить все, что угодно, по большому счету. Но, по-моему, это маловероятно и нереализуемо.
Ну вот как раз, Леша, о чем ты говорил. По большому счету, структура организации осталась близкой к той, что была во времена холодной войны. И, в общем-то, без России в образе врага НАТО, да, ну, скорее всего, утратит смысл своего существования, продолжает военный эксперт Василий Дандыкин.
Если не будет вот у них такого противника, значит, тогда не имеет смысла этот альянс. Вот в чем дело. Поэтому будет продолжаться так, как оно и было. Это задействованы и многие военные чиновники, и, естественно, задействованы мощнейшие структуры военно-промышленного комплекса, которые делают на этом деньги и очевидные вещи. И, по сути дела, НАТО не раньше был, скажем так, ну, может быть, и в таком плане мировым жандармом, а сейчас это очевидно. Везде растут уши во всех регионах, включая и Афганистан, и участие даже в миротворческих операциях под эгидой НАТО, а не под эгидой ООН.
Да, и вот как раз тот самый момент, о котором ты говорил, из-за которого, возможно, даже Россию зовут в НАТО. Если Россия вступит в альянс, то его территория вплотную приблизится к Китаю, у которого общая граница с Россией более 4000 километров. Да, и вопрос, как отреагирует Пекин, когда Россия и НАТО объединяют силы с целью сдерживания или даже ослабления Китая. Вот на эту тему рассуждает член-корреспондент Академии военных наук России Александр Бартыш.
Не исключено, что вот эта вот идея о вступлении России в НАТО разыгрывается для того, чтобы посеять рознь между Россией и Китаем. Потому что, естественно, у Китая возникнет вопрос, а против кого вы начинаете дружить, Россия и НАТО?
Вот тут, если честно, я бы все-таки сказал такой момент, что, ну, вы представляете натовские вооруженные силы на территории России, натовскую базу на территории России. Вы представляете?
Нет, не очень.
Вот о том и речь, что здесь уже и Россия не совсем готова будет к вступлению в НАТО, ну, в плане нежелания. Просто потому, что это придется в этом смысле делиться территорией.
Военными секретами в том числе
делиться. А это отдельный момент. Ну, тут, кстати, да, тут, возможно, секрет за секрет-то это одно дело. А вот именно момент нахождения на территории России натовских военных, натовских инструкторов, натовских баз, вот это то, на что уже, наверное, Кремль не пойдет вообще никак и никогда.
Тут уже, кстати, появилась реакция вот на это предложение немецкой газеты.
Да, не предложение, давайте это мнение.
Мнение, идея какая-то,
это действительно,
да,
такое ощущение, что они кому-то предложили,
вброс
их послушали.
Вброс какой-то, может,
да,
быть.
Да, просто
даже
мнение было высказано.
Да, соглашусь, да, скорее соглашусь. Мне реакция российских политиков, да, они считают, что скорее НАТО развалится из-за внутренних противоречий, чем Россия вступит в альянс. Вот, например, по словам сенатора Олега Морозова, если существование НАТО лишено смысла, то есть всего два пути. Это распустить НАТО или расширить его до участия России, сняв таким образом все вопросы исторического противостояния. Однако он не думает, что вступление России в НАТО когда-либо будет реализовано.
Вот это возможно будет, если появится однозначная угроза для Соединенных Штатов, для Европы, не российская. Вот однозначная, которую можно на какой-то территории прям, что ли, вот прорисовать. Уж я не знаю, насколько это может быть Китай или насколько здесь может увеличить свою агрессию, усилить свою агрессию, о которой нам сообщают Северная Корея. Насколько Иран может эволюционировать. Я сейчас перечисляю те, кого в принципе так врагами могут называть. Когда появится, тогда, возможно, Россия для НАТО может стать союзником. Пока это нет,
но все-таки, ты знаешь, я бы поспорила с сенатором Олегом Морозовым, у которого, я считаю, что это слишком пессимистичный взгляд на судьбу НАТО. Я вот помню, после присоединения Крыма, вот тогдашний еще генсек Альянса Андерс Фог Расмуссен говорил о том, что Россия застигла НАТО врасплох. Ну, может быть, помнишь, да? И Альянсу пришлось существенно перестраиваться. И вот с тех пор все-таки Альянс адаптировался. Ну, мы видим это, да, и это утверждают его руководители. То есть началось вот то самое расширение и продвижение к российским границам, что представляет угрозу безопасности России. Об этом вот на днях говорил Владимир Путин. И он, кстати, напомнил, что вот в эти дни проходит саммит, посвященный 70-летию НАТО, и что создан альянс был для противодействия Советского Союза.
Я вот именно как раз этот момент хотел сказать. Это не адаптация, это не эволюция, это не новое. Расширение НАТО — это то, что было заложено как раз 70 лет назад. И в этом смысле нужно в самом альянсе искать какие-то новые ответы на те вызовы, которые приходят. Потому что кроме того, как обвинить во всем Москву, неважно, столица какого государства она является, ничего за эти 70 лет придумано не было. Тем не менее, вот такие мнения высказываются. Немецкое издание Handelsblatt вдруг предложило по новой порассуждать о том, что было бы, если в России Россия вступит в НАТО. И мы об этом беседовали с Ольгой Гавриловой. Оль, спасибо.
Знаменитый хоккеист Александр Овечкин собственноручно починил свой сломавшийся шлем прямо во время матча. Амуницию он поправил на скамейке запасных с помощью паяльной лампы.
Нет проблем, нет зубов, нет зубов, нет зубов.
В Китае полицейский остановил мотоцикл и попросил помощи в поимке злоумышленника. По дороге выяснилось, что водитель и есть тот самый преступник. Офицер не растерялся и попросил подбросить его до участка, где нарушителя закона тут же арестовали.
Это судьба. Это судьба.
Шведская экоактивистка Грета Тунберг отказалась от авиаперелетов из-за вредных выбросов и выбрала поезд, чтобы добраться из Лиссабона в Мадрид на конференцию ООН по климату. Хотя местные жители предложили ей воспользоваться суперэкологичным способом передвижения, который применялся испокон веков — верхом на ослике.
Между прочим,
с США на бомбе. Крупнейшая экономика мира на пороге крупнейшей долговой катастрофы. Избежать ее уже, похоже, не получится, предупреждают экономисты. Совокупный долг американских публичных компаний достиг 10 триллионов долларов. Это намного больше ипотечного пузыря, вызвавшего глобальный финансовый кризис в 2008 году. Когда кризис грянет, и станет ли он глобальным, задаю этот вопрос Кириллу Гришину, своему коллеге. Кирилл, привет.
Привет, Леш, всем привет. Корпоративный долг США только лишь за декаду вырос на 52%. Теперь это почти половина ВВП страны. Аналитики считают эту оценку, впрочем, заниженной. Если добавить к облигациям задолженность малых, средних, семейных предприятий и других непубличных компаний, это даст еще 5,5 триллионов. Итого корпоративный долг США публичных и непубличных компаний составляет 15,5 триллионов долларов. Это уже 74% ВВП, констатируют американские эксперты. Неудивительно, что корпоративных дефолтов становится все больше. С молотка идут основные фонды, закрываются корпорации, компании, фирмы и фирмочки. Но на самом деле мало что попадает в сводки новостей. Ну, потому что, может быть, не принято в США об этом говорить, нагнетать, не знаю, каких-то страстей. Ну, а по подсчетам ведущего инвестбанка Goldman Sachs, дефолты на рынке высокодоходных корпоративных облигаций в 2019 году достигнут самого высокого уровня со времен кредитного кризиса 2008-го. Кроме того, даже крупные корпорации настолько ограничены в ликвидности, что с трудом обслуживают свои обязательства. А это уже информация МВФ, и это касается таких гигантов, вот речь о трудностях в обслуживании своих долгов, гиганты AT&T, Telecom, Ford Motor Company, это всем понятно, чем занимается компания, аптечная сеть CVS Health. На рынке в целом крепнет мнение, что скоро мир увидит сокрушительное цунами дефолтов. Откуда ждать нового витка турбулентности, рассуждает аналитик финансовой группы «Калита Финанс» Дмитрий Голубовский.
Кризис придет с периферии государственного долга. Ну, у нас уже Аргентина есть пациент, да, Венесуэла – это старый пациент. Но я думаю, что подобного рода проблемы вот у как бы периферийных экономик проблемных, они будут нарастать. То есть будет расти количество мусорных государственных долгов, суверенных долгов. И корпоративных долгов сегмента B+, и ниже качества такого, там количество дефолтов будет расти. Вот эта волна, в принципе, может накрыть хорошо очень весь мир.
Ситуация осложняет то, что у львиной доли американских облигаций очень низкий рейтинг надежности, всего на одну ступень выше мусорного.
И еще колоссальный объем этих самых мусорных и околомусорных бумаг. Сейчас на руках у инвесторов таких облигаций почти на 4 триллиона долларов, подсчитали в Standard & Poor's. Эксперты объясняют, что низкое качество корпоративного долга само по себе вряд ли приведет к рецессии, но в условиях финансового кризиса это многократно усилит проблемы в американской экономике. Вопрос ведь в том, насколько готовы монетарные власти США противостоять предкризисным явлениям. На этот тезис нам ответил заместитель генерального директора, начальник управления аналитических исследований инвесткомпании «Универ Капитал» Дмитрий Александров.
Готовность американских регуляторов, которые сейчас есть, способствует купированию возможных проблем. Она, в общем, позволяет надеяться на то, что в 2020 году, например, проблем, связанных именно с корпоративным долгом, удастся избежать. На самом деле, если взорвется что-то действительно крупное, то это может провоцировать то, что потом взорвется все. Потому что взаимопроникновение и взаимозависимость слишком высоки. Развивающиеся страны могут подорвать какие-то банки.
Вместе с тем, еще летом Федрезерв США уверял, что объемы рискованного корпоративного долга не имеют ничего общего с гигантскими ипотечными обязательствами, которые послужили причиной финансового кризиса 2008 года.
И да, аналитики ФРС говорят, что это разные ситуации. Корпоративные кредиты структурированы безопаснее ипотечных бумаг нулевых годов, и банки в состоянии справиться с рисками. Но, как пишет Нью-Йорк Таймс, американский ЦБ не особенно уверен в последствиях возможного экономического сбоя в закредитованных секторах экономики. То есть, переводя на вольный русский, ваше ожидание, ваша проблема, mm-hmm. получается. При том, что мы понимаем, что ипотечные бумаги нулевых годов, там были очень серьезные схемы, мягко говоря, мошеннические, да, производные к производным и производные от производных производных, да, если говорить вот так вот немного сложно, были на рынке, да, и все это торговалось, и все это в итоге снизу рухнуло и попадало все как карточный домик. Ситуации, правда, разные, по крайней мере, то, что сейчас удается понять, да, из того, что грозит глобальному рынку. Но и надо понимать, что те самые оценки, когда говорят, что Федрезерв главный виновник корпоративного долгового кризиса, ну, не то чтобы не обоснованы, но, по крайней мере, они, ну, не так уж явно свидетельствуют о том, что американский ЦБ виноват во всем. Мол, опускал 10 лет ставки и раздавал деньги.
1 миллион, 2 миллиона, 3 миллиона, 4!
Вот эти самые, в том числе, деньги. А после кризиса 2008-го американский регулятор снизил процентные ставки до нуля и долго удерживал их на исторических минимумах. В результате побочные эффекты оказались слишком и велики. Эра вечно дешевых денег годами поддерживала на плаву обремененные долгами, мягко говоря, неликвидные компании, компании-зомби их еще называют, которые не генерируют прибыли, они потерпели бы крах, если бы ставки были на приемлемых уровнях, уверены немецкие аналитики, которые тоже иллюстрируют возможные пришествия глобального коллапса. С другой стороны, мировая экономика, как говорят некоторые эксперты, уже, что называется, заждалась кризиса, и его наступление откладывается, тьфу-тьфу-тьфу, вот уже пару лет во многом из-за сверхмягкой политики ФРС, напоминает Дмитрий Александров.
Да, действительно, кризисов не было слишком много, если смотреть исторически. Но, с другой стороны, и такой сверхмягкой политики регуляторов тоже не было. Причем не было, в общем-то, никогда. Если одно на другое поделить, отнормировать, то, в общем, наверное, все так, как и должно быть, развивается. Вопрос в том, достаточно ли той мягкой политики, которая есть, для того, чтобы и дальше поддерживать вот это не очень устойчивое равновесие, в котором финансовые рынки, по крайней мере, находятся. Но и экономики, в общем, на самом деле, тоже пока все-таки в среднем растут.
Еще одна новелла. Федрезерв будет ежемесячно заливать в банковскую систему до 15 миллиардов долларов. Есть оценки, что вдвое больше. Баланс Федрезерва будет расти. Единственный вопрос в том, решится ли американский ЦБ назвать вещи своими именами, назвать происходящую поддержку количественным смягчением, QE4. По сути, признаться и расписаться в том, что кризис идет, или новый виток кризиса, или новый кризис, как угодно, и Фед включил де-факто печатный станок. Или же регулятор продолжит эмиссию в виде кредитных операций. При этом у Феда, как говорят, нет вообще выхода. В мире накоплено 240 триллионов долларов долга, преимущественно как раз в валюте США, из-за чего все категории активов становятся жестко зависимы от ликвидности американской валюты и направления ее движения. И, конечно, это пагубно для мировой экономики, однозначно. Но, с другой стороны, как говорят, если бы не Федрезерв, действительно, кризис бы уже грянул, подчеркивает Дмитрий Голубовский.
Вы обратите внимание на объем операции репо, который Федеральный резерв провел с сентября месяца. Он перекрыл объем 2008 года, когда лег Lehman Brothers. Федеральный резерв сейчас своим присутствием держит рынок межбанковского кредитования. На это мало кто обращает внимание, но если бы сейчас Федеральный резерв этого не делал, у нас бы уже был бы ремейк 2008 года. Уже он случился. Просто они, памятуя о том, что случилось тогда, ну и мониторя ситуацию, сейчас ситуацию держат под контролем.
Опасения вызывает и громадное долговое бремя американского федерального правительства. Госдолг США достиг 23 триллионов долларов.
А еще 15 триллионов долларов – это обязательства компаний-корпораций, как мы уже суммировали, компаний-корпораций публичных и непубличных. Колоссальный рынок получается, суммируя вольно 23 плюс 15, там с копейками, получается почти 40 триллионов долларов. И этот рынок, который, как бы это выразиться помягче, может претерпеть не самый стабильный период времени. А если еще и учесть долг потребительский, сумма которого в США достигает 14 триллионов долларов, получается вообще астрономические вещи. Ну, а вообще, при суммировании всех форм долга в мире, цифра составит 250 триллионов долларов, по сообщению Bloomberg, что в 3 раза превышает вообще мировое производство. В общем, США живут постоянно в долг, бюджет, кстати, сводят также с дефицитом в триллион долларов в 2019 году, и, как заверил недавно глава Федрезерва Джером Пауэлл, непосредственной угрозы ни неподъемный госдолг, ни огромный дефицит не несут. По его словам, статус доллара как глобальной резервной валюты помогает предотвратить любые проблемы. Ну и насколько крепок доллар, мы, наверное, узнаем уже в самые ближайшие месяцы.
Вопрос только в том, что от крепкости доллара зависит крепость других мировых валют. И в том числе, если вдруг, не дай бог, что случится, ощутят это во всех странах. О тех угрозах, которые есть у крупнейшей мировой экономики, рассказал Кирилл Гришин. Кирилл, спасибо огромное.
Спасибо.
Между прочим.